Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофоном Константин Мацан и Марина Борисова. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А я не случайно сегодня ваше представление начал с того, что вы главный редактор журнала «ФОМА», потому что недавно у нас была «Фомина неделя», именины журнала «ФОМА», потому что день, в который церковь вспоминает апостола Фому, небесного покровителя журнала «ФОМА» и всех нас, поскольку все мы вышли из редакции «ФОМЫ», так или иначе, с чем я вас и нас, и наших дорогих слушателей поздравляю.
Спасибо огромное, спасибо.
Ну, может быть, об апостоле Фоме еще сегодня поговорим, но начать я хотел бы вот с чего. Мы с вами не так давно в светлом вечере анонсировали конференцию «Вера и дело», конференция православных предпринимателей и руководителей. Вот она состоялась, она прошла 16 апреля на Светлой Седмице, и вы, само собой, там были, принимали участие, и вот теперь можно уже говорить про нее не перспективно, а ретроспективно, про то, что же удалось обсудить, что лично, может быть, вам показалось самым интересным.
Спасибо большое, что вы уже ретроспективно к этому обратились, потому что мы действительно много думали о том, как провести правильно это все, чтобы это было интересно, полезно и имело какое-то продолжение практическое в том числе. Под практическим я имею в виду, ну, какие-то, может быть, изменения, в том числе и в предпринимательском сообществе, мировоззренческие. Интересно, если позволите, начну с такого замечания, не неожиданного, но, так сказать, в очередной раз подтверждающего тот факт, что, собственно, события происходят дважды. Вот сначала в реальности, а потом в медиа. И медийная реальность, она может существенно скорректировать происходившее в реальности немедийной. Я могу сказать, что те акценты, которые сделали коллеги в публикациях, и то, на что они обратили внимание, а раз обратили внимание, то, значит, сочли главным, совсем не всегда и не полностью совпали с нашими. Вот. Ну, наверное, это можно, так сказать, по-разному объяснить, в том числе и тем, что мы не смогли донести до коллег главные акценты, и чтобы они их восприняли как главные. Но, тем не менее, факт остается фактом. Мы благодарны всем, кто написал, показал на федеральных телеканалах нашу конференцию и рассказал о ней на других площадках. Но вот в чем-то совпадали наши, значит, видение того, что главное было, в чем-то не очень совпадали. Ну, опять же, медийная история понятна. Вот они, то есть, когда мы получаем там заголовок «Клишес и Клепач поспорили о Боге», ну, в принципе, это прекрасно, что такие, потому что, в том числе и потому, что лет 10-15 назад, конечно, в федеральных СМИ такой заголовок был бы невозможен, да, имея в виду, что один из тех, кто в заголовке назван сенатор федерального собрания, а второй ведущий экономист наш, да, то, конечно, вот что такие люди поспорили о Боге, это стало предметом, кстати сказать, по-моему, на, если я не ошибаюсь, это заголовок РБК, то, в общем, это, наверное, дорогого стоит. Но при этом, конечно, какие-то, вот повторяю, понятно, что СМИ нужна какая-то резонирующая история, резонансная, точнее, и чтобы она вот откликалась у читателей. Мы же здесь вот гнались не за какими-то яркими и неожиданными, так сказать, поворотами, а скорее за тем, чтобы, ну, проговорить, может быть, не в первый раз, но все-таки с новой аудиторией. Если вы помните, в прошлый раз я говорил, что нам очень важно, чтобы пришли люди, у которых есть выраженный интерес к этой тематике, как мое мировоззрение связано с миром, вот с этим домом экономики, да, или никак не связано. И, кстати сказать, у нас звучали на этот счет разные совершенно мнения. Вот. А что еще можно сказать? Ну, мне кажется, что нам удалось в конечном итоге вот привлечь тех, ну или часть, по крайней мере, большую даже часть тех спикеров, которых мы полагали важным на этой конференции, чтобы они выступили, это произошло. Как всегда, знаете, как... Когда я еще в студенческие годы, мне объясняли, я многократно в этом убеждался, что когда проходят подобные форумы любого масштаба, но начиная от какого-то вот не очень большого, как у нас там, да, порядка, наверное, 300 у нас было человек, вот, все-таки важно и то, что происходит вот в этой официальной части, когда дискутируют участники, там им задают вопросы, там какие-то реплики звучат, но не менее важно, это кулуарное общение. Вот, и тут я, конечно, ну, я, к сожалению, не смог весь день присутствовать, целый день была практически конференция, у меня другие обязательства были, как это принято говорить, не сможет в связи с заранее принятыми на себя обязательствами, то я вынужден был в какой-то момент уйти, о чем сожалею, но, так сказать, сэ-ля-ви. Но вот у меня ограниченный опыт кулуарного общения, но по откликам, которые я получил, оно состоялось, и люди друг друга увидели, вот, люди обсудили, может быть, то, что для них интересно. Нам хотелось бы эту тему продолжать, тем более, что это все, я в прошлый раз говорил, то, что для нас, для отдела, я имею в виду, синодального отдела, который главным организатором выступил, наряду с другими коллегами, для нас это все-таки все в цепочке вот событий последних лет, два раза проведенные, на двух, точнее, последних ПМФ в Петербурге проведенных на круглых столах, тоже таких панельных дискуссиях. Это продолжение и, соответственно, вот очередной грядущий Петербургский международный экономический форум для нас будет вот следующим шагом, да, то есть мы, то, что мы услышали, то, что мы поняли или не поняли вот на этой конференции, мы хотим продолжить обсуждать на Петербургском экономическом форуме.
А какие темы, вам кажется, для большого обсуждения из тех, которые уже отработаны на конференции, подходят больше всего?
Вы знаете, вот удивительно, вот вообще из больших тем, есть вот большое обсуждение, большие темы, наверное, большое обсуждение заслужит большие темы. Интересно, что вот есть тема, к которой постоянно все возвращаются, это связь мировоззрения и того, что происходит вот, ну, не вообще в экономике, да, а вот, скажем, в предпринимательской среде, в бизнесе, скажем так, да, потому что и на нашей конференции прозвучали где-то диаметрально противоположные, где-то компромиссные точки зрения, то есть была на одном конце спектра была точка зрения, что экономические законы объективны, и никакого здесь влияния, так сказать, быть не может, ну, вот была противоположная точка зрения, а как вот для верующего человека. Вот, но я говорил, вот сейчас пытаюсь вспомнить, я как-то это, слушая всех, вот смог сформулировать таким образом, что есть, что вообще, конечно, говорить об объективности в экономике довольно сложно, это физики ставят это как вопрос, да, насколько достижима объективность, и раньше об этом говорили, я вот недавно Шрёдингера читал «Сознание и материя», но он там прямо говорит о том, насколько мы можем вообще говорить о объективности восприятия нашего, да, если наблюдатель, наблюдение само, оно, в общем, определенным образом нам позволяет, именно определенным образом мы воспринимаем наблюдаемый объект, вспоминает Канта не случайно с невозможностью, с его невозможностью познать эту вещь в себе, вот, а... Я, кстати сказать, на конференции вспомнил об этом, точнее, о мире науки, и сказал, что уж экономики уж тем более, да, ну вот какой объективностью можно объяснить то, что много столетий женщины не получали за тот же труд, что и мужчины, таких же денег, как мужчины, да, то есть есть вот этот культурный, общекультурный контекст. Кстати, знаете, любопытное наблюдение, один из наших собеседников мои слова о культурном контексте, видимо, воспринял как то, что я культуру в отраслевом смысле воспринимал, потому что он сказал, это то, что женщины не получали, значит, столько же денег, сколько мужчины, связано ни с какой не с культурой вообще, а с ценностями. На что я вынужден был сказать, а разве ценности не основа культуры? То есть, видимо, он подумал, что я говорю о культуре как об искусстве, да, как в отраслевом смысле. И я тогда вот уточнил. Это же интересно, как мы порой говорим на разных языках. Угу. Для меня, как вот для культуролога, привычно говорить, говоря культуру, ну, понимаешь, как антитеза природе, да, вот все, что создано человеком, пространство смыслов, а собеседник может тебя вообще не так понимать, поэтому не надо пренебрегать уточнениями. Вот. И вот, соответственно, есть вот эта какая-то объективная составляющая, конечно же, есть. Есть вот этот культурный контекст. А дальше я говорил о том, что все-таки то, о чем мы спорим, есть вот этот субъективный момент, и он обусловлен мировоззрением. Ну, то есть, что я имею в виду? Вот есть предприниматель, вот он заработал много денег. Он может их потратить на себя, причем совершенно там, на удовлетворение своих страстей, может потратить на семью, более, так сказать, может быть, уже осмысленно, а может, потратив часть на семью, еще какую-то часть, там, не знаю, пожертвовать детскому дому. С чем это связано? Конечно, с мировоззрением. Присутствует религиозный фактор в этом смысле в экономике. Вот таким образом присутствует. Ну, а как? Да, то есть та самая социальная ответственность бизнеса, она, конечно, она во многом связана с государственным регулированием. Да, государство тут может рычаги определенно использовать, но она связана, конечно, и с такой категорией, как совесть. Вот. Или представлением человека в ее отсутствии.
А вы не касались такой темы, как возможность или, как утверждает Евангелие, невозможность служить одновременно Богу и мамоне?
Звучали эти слова. Ну, видите, еще раз скажу, что три у нас панельных дискуссии было. Я участвовал в первой, и после начала второй вынужден был уехать. Поэтому я говорю только о том, что видел, и о том, что я потом читал. В нашей дискуссии точно эта тема звучала, и фраза звучала. Вот, и мне она кажется очень важной. Я думаю, что вот этот евангельский... Это евангельская максима, она вот ее никак нельзя не игнорировать, не избежать. Вот как бы мы там ни объясняли всю сложность жизни, в пределе человек, чем бы он ни занимался, кстати сказать. Можно служить мамоне, не будучи бизнесменом, предпринимателем и вообще к финансовой сфере не имеющей.
Можно служить мамоне и при этом быть социально ответственным.
Да, конечно, конечно, безусловно. Так я же не говорю, что это вот. Я просто хочу сказать, что все равно, что мировоззрение имеет значение. Это была попытка ответа на вопрос, есть ли, так сказать, вот связь между религией и экономикой. Да, есть, но вот не в логике там, только лишь там, протестантской этики и дух капитализма, а вот такой чуть более, может быть, сложный. Но, конечно, мне кажется, что для христианина это вопрос, на который он должен себе ответить. Ты кому служишь? И он должен четко понять, что невозможно служение двум господам, потому что одно дело там заботиться о семье, ее обеспечивать и обеспечивать ей какой-то достойный уровень проживания, другое дело превратить средства в цель и делать это предметом своего, так сказать, служения на самом деле. То есть надо себе честно, честно на этот вопрос ответить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот как вам кажется, выявляем ли этот критерий, когда вообще не обязательно предприниматель, человек к финансам относится как к средству и в какой-то момент переходит в какую-то черту и начинает относиться как к самоцели. Я почему об этом спрашиваю? Ну, потому что, не знаю, там для кого-то, там, сейчас условный пример привожу, одна пара обуви – это вот все нормально, я в ней там хожу, и все в порядке, а кто-то скажет, нет, мне нужно там три, и это тоже не роскошь, это вот необходимость. Но так можно под такую необходимость много чего подверстывать, ну, того, что там мне, моим детям нужен участок там в гектар с бассейном и слугами, ну, для того, чтобы они выросли эмоционально здоровыми людьми.
Сейчас, если есть участок гектар, то персонал необходим, ты не справишься иначе.
Намеренно гипертрофирую. Вот где заканчивается как бы разумное отношение к деньгам и начинается искушение?
Вы знаете, я боюсь, что здесь мы с вами вот при такой постановке вопроса не получим ответа, вот при настолько общей, да, почему? Хотя вопрос-то правильный, потому что я могу вспомнить похожую историю на вопрос, который один автор, христианин, размышляя там в своей книге, задает. Он говорит, почему мы, разделяя одни и те же заповеди, мы даже как-то на эту тему говорили, я помню, здесь, при этом считаем, что вот такой наш поступок, часть из нас считает, это является нарушением этой заповеди, а какие-то люди будут считать, не являются. Ну, там он приводит пример, по-моему, зайцем проехать вот в автобусе. Почему для кого-то это нарушение заповеди, не укради, а для кого-то не нарушение. А дальше уже, по-моему, вот я сколько над этим даже примером думал, про автобус я имею в виду, но, наверное, человек это сделал, потому что он забыл. Это одна ситуация, потому что он не хочет тратить деньги и надеется, что его не поймает контролер, но вполне себе может быть, это вторая, а третья, когда у него просто этих денег нет. Да? Но он, вот, но он, конечно, мог сказать, иди пешком тогда, но вот он поехал, а ему надо срочно, да, или там булочку там, украсть в магазине. То есть здесь я думаю, что вот если к вашему теперь примеру обратиться, наверное, опять же, до какой-то степени это тоже вполне себе, вот, я не знаю, человек, университетский преподаватель, да, вот, наверное, ему все-таки нужно хотя бы 2-3 пары обуви, чтобы в разных форматах, ну, как-то вот более-менее, так сказать, да, присутствовать. Есть, знаете, наверное, если искать универсальный критерий, может быть, здесь вот вопрос о том, а сколько ты, причем, ну, в каком-то смысле, наверное, буквально, а сколько ты отдаешь? Неважно, ты зарабатываешь 100 тысяч, миллион или 10 миллионов. Понятно, что у тех, кто зарабатывает 100 миллионов, но есть некие потребности, связанные вот с тем, что у тебя есть. Если ты не будешь эти потребности как-то удовлетворять или как-то закрывать эти, там, условно говоря, расходы, то ты очень быстро лишишься того, что у тебя есть, или оно там придет в негодность, ты вынужден тут. В этом же тоже, да, это же, опять же, тоже и Евангелие нам об этом говорит, да, что ты вынужден о многом, так сказать, тогда беспокоиться, когда это многое у тебя есть. Поэтому, это же, условно говоря, монашество возникло не на пустом месте, а именно в ситуации того, что, наверное, можно, но ты все время не получится, да, вот у тебя семья, трое детей, их надо накормить, но не получится не накормить, да, как ты, ты как христианин должен их накормить. Но я понимаю, что вопрос немножко о другом, а где критерий, да, потому что кому-то там хлеб с маслом, кто-то скажет, нет, мои дети должны там черной икрой питаться. Вот здесь я боюсь, что универсализм заканчивается, да, то есть мы понимаем общий принцип подготовки, да, вот этого, вот этой разности, да, а дальше где, вот может быть, хотя бы с точки зрения, вернусь к своей мысли, о том, что ты жертвуешь вот, ну, условно эту десятину, или не условную, а буквально десятину, если ты понимаешь, что ты десятину не жертвуешь, то, наверное, это может быть таким фактором самоукорения, наверное, да, потому что все-таки, ну, почему тогда ты, кто-то жертвует, а ты нет?
Мне кажется, что мы все время путаем, пытаясь...
Мы все время путаем причину и след.
Это всегда.
Как писал Андрей Кнышев, не нужно путать причину и следствие. Особенно не нужно путать следствие.
Ну, это уж как получится. Если повезет, можно и запутать.
Если повезет, то не придется общаться.
Тоже верно. Мне кажется, наша вечная ошибка в рассуждениях о бизнесе в том, что никто из нас не является бизнесменом. И члены наших семей тоже, в общем, как-то к этому славному сословию тоже не относятся. А как объясняли мне представители этого сословия еще в 90-е и в нулевые годы, психология человека, который зарабатывает свой первый миллион, она вполне соотносится с психологией человека, который получает зарплату. Он просто хочет получать зарплату побольше, и чтобы у детей была возможность есть это пресловутое там, хлеб с маслом и с икрой, и чтобы гектар земли был, вот это все, что занимает человека, когда он зарабатывает свой первый миллион, когда он зарабатывает свой первый миллиард, его волнуют совершенно другие вещи. Бизнес...
Но таких очень мало. Я прошу прощения. Это все-таки небольшая категория.
Но бизнес, он... как сказать, это такое существо, которое так или иначе заставляет человека выбирать. Вот мне кажется, что отношение к тем категориям, которыми мы оперируем, показательно в семье последнего императора, который написал в своей там анкете при переписи населения род занятий «Хозяин земли русской». Вот он мог позволить своей семье иметь там ужин в виде, если это не был какой-то парадный ужин или там званый, чашка молока и кусок хлеба, и императрица могла позволить себе роскошь штопать детям чулки. Хотя проблем, как вы понимаете, купить что угодно, у царской семьи, наверное, все-таки не было. Но отношения, если бизнесмен, на мой взгляд, не предполагает, что в этой, на этой земле, где он строит свой бизнес, будут жить его правнуки, и он строит вот это вот все из расчета на то, что они тут будут жить, и они должны как-то жить хорошо и жить в процветающей стране, все наши разговоры бессмысленны.
Ну, мне кажется, что то, что сейчас было сказано, очень и очень разумно. И я, в общем, с этим вполне согласен. У меня два таких рассуждения по ходу. Первое, вот напомню, что мысль началась с того, что вот мы не предприниматели, в этом проблема. У нас на конференции были предприниматели, ну, много предпринимателей, и они говорили разные вещи. То есть проблема не решается тем, предприниматель ты или нет. Предприниматели этих, видели мы этих предпринимателей, они точно так же спорят друг с другом и не соглашаются, имея этот опыт. Второй момент. Я, конечно, не могу сказать, что да, знаю я весь этот список Forbes, но несколько человек, попадавших в список Forbes, я знаю лично, не близко, но знаю. И могу сказать, что они живут очень по-разному. Да, я имею в виду с точки зрения того, как они тратят не только свои деньги, а как они, и на что они тратят свое время. И, это, и есть люди, которые жертвуют много, и понимая, что это вот, собственно, не их, так они к этому относятся, или там относясь к этому как не к своему, да, которых беспокоит то, что будет с нашей землей, потому что они хотят, чтобы здесь жили их дети, внуки, правнуки и так далее. Вот. И при этом это люди, которые активно и много занимаются еще, собственно, ну, те вот, я не хочу использовать это такое гадкое личностным ростом, но они просто там читают книги, смотрят, посещают выставки и так далее. Они проводят время, вот как иногда такой карикатурный образ, да, человека из списка Forbes, это что, яхты, там, фрукты, дорогое шампанское и эскортницы, да. Вот это, не, я не говорю о том, что это всегда там тяжело и нервно очень, стрессово, не об этом сейчас, а о том, что это люди, которые именно их мировоззрение, их христианское мировоззрение, да, или мировоззрение, которое у них сложилось, когда они уже были вполне себе состоятельными людьми, оно, тем не менее, их вот таким образом, да, разворачивает в этой жизни. При этом среди людей, может быть, такого достатка или даже поменьше, с которыми мне доводилось встречаться, опять же, вот даже если взять вот этот срез христиан, сознательных православных христиан, есть очень разные люди. Есть люди, с которыми мы перестали общаться просто потому, что они уехали. Кто-то уехал 5 лет назад, а кто-то уехал там больше 10 лет назад. Но они туда, куда вы не ехали, они там продолжают ходить в храм и так далее. Но вот у них другое воспитание. То есть мы, что называется, разошлись на других темах.
Вам кажется, что это важно, то, что они уехали? Или поскольку мы мыслим категориями небесного Иерусалима, нам, в общем-то, не особенно это важно?
Ну, точно важно для них. Вот. Кстати сказать, уехали тоже по разным причинам. и по-разному себя чувствуют, уехав, да, вот, и уехали не только они, как мы понимаем. Нет, мне кажется, что, как сказать, я лишь пытаюсь сказать, что вот удивительная вещь, да, я сам все время говорю о том, что вера, вот эта честертоновская мысль, вера касается всего на свете, да, но ты вдруг обнаруживаешь, что она касается-то по-разному. То есть, вроде бы, когда ты говоришь, вера касается всего на свете, значит, получается, что христианин, его вера всего на свете касается, значит, всех христиан, она должна, вот это касание должно приводить к одинаковому результату. Ага, нет, приводит к разному. Вот Господь и тут нам оставляет пространство свободы, для свободных решений, а также право считать, что чьё-то решение свободное, на которое человек имеет право, так вот, наставляет нам Господь право не соглашаться с этим решением чьим-то, считать его неверным. Ну, вот как-то все так
сочинённо. Обратил внимание, что в той публикации на РБК, которую вы упомянули, про то, что Клишес и Крепыч поспорили о месте Бога в экономике, там эту фразу Честертона, вами произнесенную тоже автор заметки, цитирует, но цитирует не совсем точно.
И как мою, по-моему, а не как Честертона.
Да, потому что там сказано, что так, как сказал Владимир Романович Легойда, хотя там есть ссылка на Честертона, вот, но там фраза, что религия касается всего на свете. Это не то же самое, что вера касается всего на свете, потому что мысль Честертона понятна, вера как, ну, как выбор личности, как личностная часть такого личностного бытия. Вот религия как нечто, ну, некая область культуры в широком смысле, ну, конечно, да, не касается всего на свете. Церковь, да, там, да, да, вот религия в таком тоже отраслевом смысле не касается всего на свете.
Мне кажется, что все-таки к людям, которые уехали 10 лет назад, у нас несколько иное отношение, чем к людям, которые уехали 5 лет назад.
Конечно. Я поэтому сказал, кто-то 5, а кто-то 10. И люди-то разные.
Я все чаще думаю, а почему, собственно? Почему, собственно, это должно влиять на человеческие отношения, тем более, если люди сходятся в главном? Если люди исповедуют Христа Богом и...
Слушайте, ну для кого-то влияет, для кого-то не влияет. Потому что, повторяю, люди, которые уехали, они ведь тоже себя по-разному очень ведут. И кто-то ведется таким образом, что это для кого-то неприемлемо. И вот поэтому и влияет на отношения.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Владимир Романович Легойда. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. А вот к вопросу о том, что действительно возникают трещины между людьми в отношениях, там, уехавшими или не уехавшими, и между неуехавшими возникают трещины, между христианами и христианами. И, казалось бы, можно задаться вопросом, но если вы у вас в главном единство, если вы исповедуете один и тот же символ веры, то какие еще могут быть там разногласия такие, чтобы разрывались отношения или прекращалось общение? Не получается ли так, что часто это связано, ну, собственно, с не очень, не то, что не очень глубоким как бы усвоением веры, а с тем, что реально на этой глубине мы, как правило, не находимся. Я, знаете, почему спрашиваю? Помню, что вот у вас в Парсуне был гость, митрополит Дионисий, который в тот момент был управляющим делами патриархии, и мне очень запомнилось, как он привел пример, что когда он ну, будучи епископом, управляющим каким-то коллективом, а в коллективе у него тоже духовные лица в сане, возникает какой-то конфликт, и когда ему нужно этот конфликт примирять, то какой самый действенный способ, вот он нашел и практикует? Братья, давайте вместе сядем, почитаем Евангелие. И все конфликты снимаются сами собой, потому что меняется, ну, какое-то состояние человеческое, духовное в этот момент. И то, что раньше было поводом к конфликту, к разногласию, к ссоре, становится, ну, просто рабочим моментом, который нужно выяснить. Вот, может быть, дело в том, что мы просто не живем на этой глубине обычно.
Да, конечно, и в этом тоже. Конечно, и в этом тоже. А также в том, что, понимаете, вот, ну, возвращаясь к конкретному примеру, ну, наверное, да, епископ может, слава богу, что он это делает, сказать, а давайте сядем и почитаем. Но вот есть ситуации, при которых просто некому это сказать. Или если кто-то скажет, а кто-то откажется. Наверное, это тоже то, что вы называете, вот не живем на этой глубине. Но видите как, я боюсь вот все равно рецептов не как примеров, а как не как примеров того, что есть, а как примеров того, что должно надо, быть. Потому что да. В теории тогда все должно быть очень просто. А как избавиться от этого? Просто сесть вместе почитать Евангелие. То есть я уверен, что даже если мы гипотетически, точнее, не гипотетически, а экспериментально попробуем это сделать, то мы окажемся в ряде ситуаций, где это просто не будет работать, наверное. Не приведет к какому-то желаемому результату. Потому что, ну, вот мы я понимаю, что мы все время ищем, а как вот лучше, а как. И это правильно, ну, нельзя не искать. Но мы должны понимать, что универсального ключа не будет. Не будет. Нет, кроме Христа, который способен открыть все двери, но вот это оставление свободы человеку получается так, что двери остаются закрытыми. А мы все время пытаемся еще какой-то ключ найти. Это, знаете, кстати сказать, вот возвращаясь к нашей теме, это тоже интересно, потому что иногда вот дискуссии, в данном случае, когда предприниматель, но это может быть с любой другой темой, быть связано, вот такой профессиональной, да, они упираются в то, что вдруг кто-то встает и говорит, вы что, хотите новое Евангелие, специальное Евангелие вот для, далее, там, предпринимателей, журналистов, стоматологов, там, вы хотите им специальное Евангелие
написать? Особенно стоматологи в этом
вот
ряду.
Вот я тоже как-то, мне очень понравилось.
Это тоже было в той заметке на РБК.
Да-да-да, ну, просто чтобы показать ряд, разные эти самые. Вы хотите для них свое Евангелие какое-то написать? Все, нет, Евангелие уже написано. Опять же, но это не значит, что не может быть каких-то там документов, там, кодексов, правил, в том числе и профессиональной этики, скажем так. Есть же там даже предмет у нас, кстати, профессиональная этика журналиста. Вот, но вот это искушение, соблазн и опасность, вот как собственно, возникают в том числе, да, секты какие-нибудь, когда какая-то группа говорит, да, вот мы, конечно, христиане, но вот мы такие вот, для нашей группы христиан нужно, вот мы все-таки какая-то особая группа христиан, да. Как только здесь вот помимо Христа кто-то или что-то возникает, либо фигура лидера этой группы, либо еще чего-то, вот сразу вот эта вот опасность какого-то такого сектантства, и значит вот что-то вместо Евангелия, вместе с Евангелием. Знаете, вот удивительная вещь, может быть, не всем сейчас понравишься пример, просто в связи с этим вспомнил, вот католический святой, святой Франциск, ведь он как раз славен тем, что когда возник орден, так сложился, я бы даже сказал, орден францисканцев, потому что Франциск никогда ничего не собирался там создавать, ну, вот, он просто как раз-таки хотел жить по Евангелию, так как он это понимал. И когда ему сказали, ну, надо устав, ну, устав надо написать, то вот, как известно, собственно, первый устав, тот, который Франциск писал, это просто цитаты евангельские, там нет больше ничего. Это текст, составленный из евангельских цитат.
А я вот буквально тоже хотел вспомнить Франциска в этой связи, но только с другой стороны, собственно, уже упомянутый Честертон в своем прекраснейшем очерке о Франциске Ассизском обращает внимание, что ну, от Франциска едва ли не ждали, уже когда это был популярный орден, и много почитателей, последователей, и самого лично Франциска почитателей, что он ну, едва ли не новую церковь создаст. А для него это было немыслимо. Франциск – выдающийся гений, но он меньше церкви. Церковь больше Франциска. И он это прекрасно понимал и про себя. И вот если бы на его месте был другой человек, могла бы возникнуть ересь, раскол и так далее.
А так ведь и было. Это ведь так и было, да? Ведь, собственно, почему-то, ведь даже, условно говоря, в учебниках по истории Западноевропейской церкви, по истории католической церкви, и сказано, что, собственно, ответом на вызовы вот современных терминов, с которыми столкнулась там в XII-XIII веке католическая церковь, стало возникновение нищенствующих монашеских орденов. Так и было, да, потому что даже кто-то, по-моему, писал про это, или это как-то мой какой-то вывод по прочтению там ряда книжек, да, ведь Франциск по образу жизни, который он и его ближайшие там соратники вели, они мало чем отличались от каких-то там раскольников, многочисленных сектантов, которые в то время были и тоже, в общем, аскетический образ жизни вели.
В чем было... Катер, альбегойцы, да, с темным, суровым, да, агрессивным аскетизмом.
Безусловно. В чем отличие было принципиально? Потому что Франциск никогда не выступал против, никогда не пытался создать. Да, он сразу пошел в Рим, добился аудиенции у папы и сказал: преподайте нам благословение. На что? Папа спросил, на что? Он сказал: на нищее житие. Это никогда, говорит, в Рим не приходили с такой просьбой, сказал изумленный папа. Никогда.
Ну, кстати, вот вы упомянули вначале, что, может быть, кому-то не понравится пример, собственно, из западной традиции, западно-христианской. Меня поразило в свое время, около 10 лет назад, когда была возможность побывать в Италии, в Тоскане, в одном храме я встретил византийскую икону Франциска, вот прям написанную по всем канонам, и это было как-то очень красиво и любопытно. А еще я помню русский философ отец Василий Зиньковский, уж кто-кто апологет православия, как не он такой последовательный, тем не менее, чрезвычайно с симпатией относился к фигуре Франциска, как к такому вот представителю такой сердечной, глубокой веры, основанной на религиозном опыте, а не на таком, а не на разумной рационализированной схоластике. Сложное мнение,
да, однозначно. Я понимаю.
Но вот, как бы, едва ли не такой вот, чуть-чуть такой... А такой аскет, как бы приближающийся к восточной традиции, но вот спасающийся на Западе.
Ну, видите, именно опыт Франциска, как мне кажется, я просто недавно кое-что там перечитывал о Франциске, и тексты вот их первые, там, как раз документы, и в очередной раз все-таки почувствовал, при моих тоже безусловных симпатиях, но уж в выраженном интересе точно совершенно, я могу сказать, что все-таки именно опыт Франциска и оставляет, ну, у меня, по крайней мере, вот эти вопросы, потому что, ну, как минимум, ничего подобного вот этой теме стигматов в православном опыте нет. Я понимаю, что это само по себе не является причиной для отвержения, хотя причиной того, чтобы задаться вопросом, является. Причем там же, понимаете, что такое вот эти стигматы, да, то есть... Раны в тех местах, где были раны у Христа, и, в общем, как говорят биографии Франциска первые, да, именно биографии еще, хотя там житие уже появляется почти мгновенно, у него не просто раны были, у него гвозди торчали из этих ран, да, на руках, но они получены в ответ на вот это вопрошание Франциска: «Господи, вот он все уже, так сказать, прошел, да, он говорит, дай мне пережить боль, которую ты пережил, и там любовь, которую ты...» Что-то вот про любовь сейчас не помню, не уверен, а вот про боль точно. Вот это тоже не проговаривается вот в православной традиции. Сложно себе представить настолько дерзновенного аскета-подвижника, который с таким опытом... То есть я понимаю, что... То есть, говоря, грубо говоря, в православной оптике это точно неприемлемо. Вот при такой формулировке. Я понимаю, что тут, наверное, некой объективности, или как мы ее назовем, ради, наверное, нужно понимать, что это чуть-чуть по-другому звучит в католической традиции средневековой. Но вопросы остаются. И даже, понимаете, вот на уровне какого-то субъективного приятия, я вот опять об этом читал, и опять об этом споткнулся. Опять споткнулся, потому что вот, ну, другое, другое.
Ну, если я не путаю, есть в предании о Франциске такой момент, что в конце жизни он сказал или говорил, что у меня нет такого греха, которого я бы не искупил, не омыл покаянием.
Да, 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 да.
И вот православные апологеты любят это сопоставлять с словами, если не ошибаюсь, Пимена великого никого.
Да, об Иисусе, по-моему, положил ли, я не знаю, положил ли я начало покаянию своему.
Любимая цитата...
От Алексея Ильича Осипова.
Да.
Которого я аккуратно назвал некоторыми православными апологетами. Да, ну, конечно, тоже я у него это слышал, поэтому так аккуратно пересказываю. Но да, тоже вот из этой песни этих слов не выкинешь. То есть есть разница в опытах. Я-то когда упоминал отца Василия Зиньковского, скорее имел в виду то, что отец Василий по такому своему стилю мышления, такой критик рационализированный, такой головной веры, которая, как ему кажется, наиболее ярко себя проявила в схоластике, хотя и тут все сложнее, потому что, про глубокий такой личный сокровенный опыт Фомы Аквинского мы тоже знаем из преданий, из его писаний. Но вот кто-то, кто такой являл альтернативу рационализированному пониманию веры. Вот Франциск как носитель такой веры, скорее, сердечной.
У Лихачева есть статья, где он сравнивает Франциска и преподобного Сергия. Я ее сейчас уже детально не помню. Помню, что кто-то мне уверял, кто и обратил внимание в свое время мое на эту статью, что все-таки там Лихачев противопоставляет. Мне так это не запомнилось, но что он вроде как противопоставляет эти опыты. Но вы знаете, мне кажется, что как раз отсылка к Зиньковскому более чем уместна, а вот и понятно, почему. А вот я подумал, что, чтобы не сложилось впечатление, что вот Франциск такой камень преткновения, да, а вот есть, например, в каком-то смысле еще более такой яркий пример – это Савонарола. Во-первых, это уже сильно позже, и это уже все-таки традиция такая, уже понятно, что это вот плоть от плоти католической, да, и что там, почему я вспомнил Савонаролу? Потому что, значит, его казнили. Церковь. При жизни церковь к нему в конечном итоге отнеслась нехорошо. Протестанты называют его первым протестантом. А архимандрит русской зарубежной церкви написал книгу «Фрайер Аним Савонарола, непонятый и непризнанный святой», которая и начинается с того, что вот есть католики, но мы-то знаем, что он был православным. На самом деле. Я когда-то немножко занимался Савонаролой, и там, там десяток книг про него прочел. Это одна из самых интересных книг про Савонарола. Хотя как вот согласиться, опять же, с его опытом, но там уже совсем другое, он не аскетический, это опыт, фактически человек подчинил себе Флоренцию.
А что мы тогда можем сказать про Мао Цзэдуна с его хунвэйбинами?
Да, неожиданно. А вот это переход.
Они практически полностью повторили опыт своего народа.
Я боюсь, что мы закончим Чингисханом сегодня.
Нет, я могу более милый пример провести. Это известная статья митрополита Каллиста Уэра про Клайва Стэплза-Льюиса. Является ли Клайв Стэплз-Льюис анонимным православным? Спойлер, да, является.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Я удивляюсь, что у нас с вами любимые герои одинаковые, просто...
Винни-Пуха, я надеюсь, имеете в виду.
Я имею в виду Савонаролу. Но почему вдруг такая странная симпатия со стороны православных? Ведь человек, мне кажется, вот в моем восприятии это антитеза Максиму Греку.
Я вообще про симпатию ничего не говорил. Я говорил о том, что не только Франциск вызывает разные оценки, а в каком-то смысле еще более, наверное, или еще менее, может быть, приемлемая такая фигура, вызвала в свое время, ну, в конце концов, Амвросий Погодин не Вселенский собор, поэтому с ним просто можно не согласиться. Тем более я уж точно не готов говорить, насколько исторично там его исследование, исторически достоверно. Вот. Я просто это исключительно с этой точки зрения. Вот. Сказать, что какие-то у меня, вот, в отличие от Франциска, что Савонаролки, безусловно, симпатии вызывает, тут мне сложнее. Я уже там и подзабыл многое из того, что читал, но уж точно у меня точно совершенно не вызывает симпатии его последователи, опять же, при жизни, которые ему, так сказать, помогали и в конечном итоге помогли. Вот. Как раз я думаю, что во многом крах Савонарола был связан. Это такой, для меня это такой, знаете, образцовый пример того, когда ты личную аскезу, призывы и прочее начинаешь превращать в обязательность и готов использовать силу, ну, уже он, видимо, в какой-то момент потерял, что называется, контроль, да, наверное, над этим, а может, нет, не помню. Но когда ты говоришь, а вот теперь вот так, да, и мы будем решать, как вы будете одеваться, что вы будете носить, какая у вас там мебель должна в домах стоять.
А вот, кстати, возвращаясь к нашей магистральной теме сегодня, которая уж так получилась, оказалась магистральной, про православных предпринимателей.
Намек понял.
Нет, это действительно интересно, потому что есть же, ну, если угодно, в чем-то карикатурное, в чем-то, ну, трагические примеры того, когда в компании руководитель осознает себя православным человеком и, например, начинает это проявлять в том, что там дресс-код там, должен быть как в церкви. Девушки, женщины в платочках и так далее. Там с утра обязательная молитва, не пришел минус премия, там, не знаю, а вплоть до того, что, ну, есть примеры, когда там, не знаю, за могли человека уволить или сократить, но если начальство станет известно о каком-то его грехе, таком поведении каком-то недостойном, которое бы оценивалось вот в церковной традиции как грех, там, не знаю, вплоть до блуда, например. Вот это что? Это действительно карикатура на православного предпринимателя? Это перегибы? Или это вообще не имеет отношения, собственно, вот к тем, кого вы готовы назвать православным предпринимателем?
Вы знаете, вот я не знаю, как с предпринимателями, но я не могу не вспомнить один мой недавний гость в Парсуне. Вот, он сказал это прям, что называется, это есть в программе. Это Александр Дзидзари, замечательный хирург-онколог. Он работает в государственной клинике, и у него есть своя частная клиника, где он, собственно, может делать то, что он считает нужным. Он говорит, что если он так он сказал, что если я знаю, что какой-то мой сотрудник изменил жене, я его увольняю. И он говорит, потому что раз он предал здесь, значит, он может предать и меня. И вот тут, понимаете, с такой логикой уже как тут? Вот он, то есть он говорит, он уже не говорит, но это можно так понять, да, это прагматичная логика, ты согрешил в одном, согрешишь в другом, зачем мне это нужно?
Это, знаете, на что похоже, сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст.
Ну, я в данном случае, к слову, так сказать, пришлось, вот, и тут... Вот есть такая...
А он это мотивирует именно тем, что он православный человек?
Ну, вообще это так в контексте беседы было, вот, как-то мы подробно эту тему не развивали, вот мне она без того показалась, ну, уже такой...
Ну, это интересно, привлекающее то, что он это говорит. Внимание. Хотя вот я не раз встречал, ну, скажем так, сдержанное отношение к такого рода православным руководителям, потому что именно это постепенно начинает походить на, ну, вот такую секту с подчинением правилам и так далее.
Ну, вы знаете, да, опять же, они вот здесь очень по-разному складывается все, и вот как попытка какую-то молитвенную составляющую в работу ввести. Наверное, все-таки еще зависит от того, все-таки о какой организации идет речь, да, потому что если это, ну, там, не знаю, шахта, там, это одна история, да, если это, там, не знаю, там, пиар-агентство немножко другая. Ну, а если это там какое-нибудь телевидение, которое в том числе там православное, то это уже совсем третье, хотя это тоже структура управляемая, и как юрлицо она может быть вполне себе каким-то обществом с ограниченной ответственностью.
Ну, вот. Тут еще, видимо, просто репутационные риски при таком разрезе.
Просто тут, знаете, тут опять же вопрос, для меня скорее интересна вот эта логика, если то, да, если здесь, вот она вроде как и связана с твоим мировоззрением, из православия, но и вот я вдруг сразу вспомнил, так мысль зацепилась, мы когда беседовали с Вячеславом Михайловичем Рыбаковым, замечательным нашим китаистом, специалистом по средневековому Китаю, ну и вообще прекрасным специалистом по Китаю, и я вспомнил его мысль, которая мне попадалась ранее. Он, кстати, известный писатель также, Вячеслав Михайлович, где он сказал, чем опасен прагматизм. Он в другой беседе говорил там, и он сказал, что прагматизм в пределе или в конечном итоге опасен предательством. Да? Он всегда чреват предательством, потому что, ну, если ты руководствуешься прагматической составляющей, да, то в ситуации выбора ты можешь и предать. Что, кстати сказать, что, как говорил...
Редиска расколется на первом шухере, как говорил Гёрзи в фильме «Джентльмены удачи».
Кстати сказать, что может иметь и какую-то, знаете, другую... Опять же, мысль зацепилась сейчас, просто это уже, может быть, не вполне эта тема, но любопытно. Я записал, еще не было парсуны с Андреем Ивановичем Денисовым, нашим еще одним выдающимся китаистом, дипломатом, просто вот высочайшего уровня. Практически 10 лет Андрей Иванович был послом в Пекине, до этого дважды был заместителем министра, первым заместителем министра иностранных дел. И он, когда мы говорили уже просто о разности, он, говоря о прагматизме китайцев, он сказал, что поскольку вот категория совести, она не является какой-то такой значимой ценностью в нашем понимании, да, то, в принципе, вот когда наш человек, ну, он вообще имел в виду вот человек, который на христианских, в христианской системе координат мыслит, даже если он ради, там, не знаю, коллектива, страны, там еще чего-то совершает, некий поступок в его понимании безнравственный, он как минимум будет этим мучаться. То у китайцев там будет совершенно другая история. Он хорошо то, что хорошо для, так сказать, для коллектива, для страны. Вот это такая классическая культура стыда. И он спокойно это сделает и мучиться не будет. Наверное, даже в том числе и то, что в нашем понимании можно охарактеризовать как предательство. То есть как-то тут все переплетено и непросто. Но ушли мы, видите, далеко. То есть я ушел.
Так, моя... И мы за вами.
Торопиться не надо. Я вспомнил про, опять же, православных предпринимателей по аналогии с уже упомянутым сегодня. Нет, много раз Савонаролы, который вот вел некие порядки. А потом его последователи, в общем-то, стали превращать это, ну, в такую действительно какую-то систему жесткой иерархии. То есть не было уже лидера, которому так, за которым шли как за лидером, а была оставшаяся от него система, которую нужно было поддерживать уже едва ли не насильственным образом. И это меня привело вот к размышлению о том, что иногда человек, который себя может обозначить как православный, даже не предприниматель, а просто руководитель, увидит свою миссию как руководителя и будет выражаться его православность, православность своего мировоззрения, там, не знаю, не в там, добром отношении к сотрудникам, не в отеческом отношении к сотрудникам, а вот в некой дисциплинарности, которая свойственна любой религиозной практике, некая дисциплинарность, но она не на первом месте, как кажется.
Не поспоришь, кстати.
Ну, вот это все о том же. У нас есть такая народная мудрость, что чтобы мы не начинали строить, все равно получается КПСС. Это вот от большой любви к чему-то.
Почему? Получается, там от Калашникова.
Ну, это у каждого свое. Но, в принципе, построение, логика такая же, там тоже высокая идея, которая требует некой организации.
Требует магазин на 30 патронов.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».